Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 3 февраля 2016 года. Измена в духовном. «И говорил Бог, обращаясь к Моше, так: «Выступи против медитян и разгроми их, ибо враги они вам в кознях своих, которые они замышляли против вас в деле Пеора и в деле Козби, дочери вождя Медьяна, сестры их, убитые в день Мора из-за Пеора». Тора, книга Бамидбар, глава Пинхас. Реплика. Творец все время говорит: «Иди и разгроми их». Ответ. Речь идет об эгоистических желаниях, которые ты должен полностью от себя отрезать. Ты очищаешь пути к ступени, которая называется земля Израиля, и ее саму. Появление этих эгоистических свойств в человеке и называется изменой. А затем ты понимаешь, что это желание не может сейчас находиться в своем альтруистическом состоянии, и поэтому надо отрезать его от себя. То есть отрезать от высшего света, что означает убить его, истребить. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 9 сентября 2015 года.
Радиоверсия.
Нужна ли нам вторая половина? Вопрос. Почему человек должен искать себе пару? Обязательно ли наличие женщины в духовном продвижении? Ответ. Нет, сегодня это совершенно не важно. Я вижу это потому, как у людей пропадает желание выходить замуж и жениться. В наше время человеку очень трудно создать семью, поддерживать ее, рожать и воспитывать детей. Для него это представляется большой проблемой. Наше поколение воспитывали совсем по-другому. Ты обязан жениться, иметь детей, воспитывать их, дать им направление в жизни, специальность и все прочее. Потому эти вопросы всегда стояли перед нами. Сегодня, как правило, это не очень-то заботит родителей. Реплика. Но природа заставляет нас в принципе жить в семье. Ответ. Так было когда-то, а новому поколению это не нужно. Я сталкиваюсь со множеством людей, которые не хотят выходить замуж, жениться, иметь семью. Они считают, что так им удобнее и лучше. Даже для тех, кто желает духовно развиваться, сегодня это тоже не обязательное условие. Мой учитель Рабаш обязывал своих учеников немедленно жениться. Только после этого он считал человека своим учеником. Я, к сожалению, не могу требовать того же от моих учеников, потому что, во-первых, наука Каббала обязана распространиться по всему миру. Если я буду предъявлять к ним такие требования, то мы не сможем преуспеть в распространении Каббалы. Поэтому главное, чтобы люди хотя бы немного слушали и знали, что такое наука Каббала, и таким образом постепенно расширялся бы круг интересующихся, знающих и понимающих это. Но тому, кто действительно желает серьезно заняться Каббалой и достичь духовной ступени, на одном из этапов духовного развития придется основательно подумать о том, как решить проблему семьи. Ведь изучая природу духовного мира, человек сам почувствует, что он должен быть подобен ей, и поэтому ему необходима вторая половина. Из урока на русском языке 6 декабря 2015 года.
Радиоверсия.
Швейцарский рай. Вопрос. Власти Швейцарии проведут голосование о ежемесячных выплатах гражданам страны в размере 2500 швейцарских франков, что составляет примерно 2500 евро. Если предложение будет одобрено, Швейцария станет первой в мире страной, которая обеспечит своим гражданам безусловный ежемесячный доход. Предполагается также, что каждому ребенку будут выделять по 600-225 франков. Эта страна имеет возможность обеспечить благосостояние своих граждан. Теперь они могут работать, могут не работать или работать меньше. Это хорошее решение? Ответ. Хорошее решение, когда абсолютно у всех одинаковый доход. И все работают по способностям, неважно на каких должностях, максимально вкладывая в развитие общества и государства. Можно работать, допустим, утром полчаса на своей работе, если там не требуется больше, и потом добровольно еще пару часов где-то. Дело не в том, чтобы занять человека, а в его стремлении отдать, что он может обществу. У швейцарцев, конечно, после введения ежемесячных выплат такого стремления не будет. Они наживаются на рентах и процентах. В их банках скопился большой капитал от Германии еще со времен Второй мировой войны, и все эти вклады никогда не открывались и никому не возвращались. Естественно, что страна сказочно богата, так и живет. Самый лучший в мире образ эгоистического существования. Реплика. Но все-таки они раздают деньги своим жителям, заботятся о благосостоянии граждан. Ответ. Я не могу сказать, что это плохо, но сегодня в нашем мире такое состояние в стране, как в Швейцарии, не может быть примером, ведь у них есть что раздать, а у других нет, поэтому не о чем говорить. Нам надо стремиться к тому, чтобы все люди на Земле имели одинаковый, нормальный уровень благосостояния. И кроме того, так воспитывать людей, чтобы каждый человек в мире понимал, что он должен максимально отдавать обществу. Вопрос. Тем не менее, у всех разные потребности. Что значит равный уровень необходимого? Ответ. Нет потребностей разного уровня. Допустим, в Швейцарии выбрали планку 250 швейцарских франков. И это позволяет человеку нормально, спокойно заниматься своим хозяйством, собой, семьей, детьми и так далее. Но самое основное при этом, что он отдает обществу. Главное не только получать минимально, но и отдавать максимально. Реплика. Но один сможет заниматься отдачей 12-14 часов в день, а у другого нет на это сил. Ответ. Это не важно, все зависит от воспитания. Но каждый захочет отдавать максимально, потому что при этом, как вознаграждение за свою максимальную отдачу, он будет ощущать свою связь с вечностью, с совершенством. Тогда мир действительно станет другим. Из телевизионной программы «Новости» с Михаилом Лайтманом. 2 февраля 2016 года.
Радиоверсия.
Сирия. Переговоры с террористами. Вопрос. В Швейцарии, в Женеве проходят сирийские мирные переговоры, в которых участвуют более 20 стран. Там собрались сирийская оппозиция, представители президента Асада и, разумеется, посланники России и США. Интересно, что представители сирийской оппозиции – члены различных террористических организаций, которые сменили военную форму на костюмы и приехали туда. Возможны ли переговоры с террористами? Можно ли будет о чем-то договориться? Ответ. Не думаю, что это возможно. Может быть, сегодня и можно что-то решить, но мы знаем, что эти договора никогда не выполняются. У них нет длительного срока соблюдения. Они всегда рассыпаются, заканчиваются новыми всевозможными проблемами. Я думаю, что поскольку существует множество определенных серьезных сил, то самое главное – установить между ними какое-то равновесие, разделить зоны влияния. А привести их к общему знаменателю невозможно, да и не надо. Сегодня приведешь, завтра это нарушится. Самое главное – каждому выделить кусок и сказать: «Вот здесь ты командуешь, здесь ты живешь, и на большее не рассчитывай». Таким образом, можно привести мир к какому-то более-менее спокойному состоянию, когда в день уже не погибают десятки, сотни и даже тысячи людей, и массы беженцев не покидают свою страну, не зная, куда идти и что делать. Мы видим разрушенные города, прекратившие существование промышленных предприятий и так далее. Восстановление из разрухи такого государства, как Сирия, которая была нормальной страной под серьезным диктаторским управлением, потребует десятки лет. Поэтому пусть силовики занимаются восстановлением, каждый в своем секторе. Это то, что я бы посоветовал. Пусть они называются разными республиками. Когда-то эта территория была Османской империей, английским протекторатом. Это же не исконно древняя страна, которая существует испокон веков, образование которым всего десятки лет. поэтому можно сделать новое образование. Курды тоже нуждаются в своей стране. Это огромный народ, у которого нет своей территории. И они все равно будут требовать ее. Пока каждый не будет сидеть на своем месте, в своем доме, ничего не получится. Все это должно быть сделано по тому порядку, который они хотят у себя вести. Каждый на своей территории. Им нужно разделиться и поставить в качестве наблюдателей серьезную международную руку. И России, и Америки, и всех. Чтобы все это остановить, заморозить. Занимайтесь восстановлением. Вопрос. Надолго ли хватит такого замораживания? Ответ. Это зависит от договоренности между собой великих держав, которые вовремя могут дать по голове, успокоить, прижать их местный эгоизм. Но единой Сирии быть не может, только если станут перевоспитывать людей. Если их не перевоспитывать, это будет бесконечная борьба. Да и мир идет все больше и больше к тому, что скоро вспыхнет война. Реплика. Но вы же говорите о необходимости единства, то есть надо все-таки идти к этому? Ответ. Конечно. К единству надо идти, но сначала хотя бы навести порядок на такой маленькой территории. Посмотрим, что они сделают. Я не думаю, что в этом порядке заинтересована какая-то из великих держав, потому что каждая из них при этом таскает из огня каштаны для себя. Каждый преследует только свои цели. Американцы тем, что разрушают Ближний Восток, да и вообще весь мир, создают в нем хаос. Россия для того, чтобы восстановить свои военные базы и создать способствующие ей режимы. Мне кажется, что все-таки и Россия, и Америка проиграли по-крупному с Ираном. Им еще непонятно, что они там наделали. Зачем им это надо? Совершенно непонятно. Все идет по такой налаженной дорожке к большой схватке, или наоборот, к выявлению, что такого быть не может, потому что иначе этим все закончится, выйдет из управления. В таком случае уже нечего будет выяснять, кто прав, кто виноват, не останется ни правых, ни виноватых. Поэтому, достигнув именно такого критического состояния, они одумаются и начнут снова приводить в порядок, перетряхивать мир. Вопрос. Неужели нельзя избежать такого критического выявления? Ответ. Согласно Кабале, не исключена возможность третьей и даже четвертой мировых атомных войн, а государств, обладающих таким оружием, в мире уже около 20. Вопрос. Обязательно надо будет выявить это на деле? Ответ. Нет. Может быть, дойти до состояния, когда вот мы сейчас начинаем, и понять, что на этом мир закончит свое существование, или применить оружие в узком ограниченном диапазоне. И тогда они убедятся, что это такое, и так продолжать невозможно. Ведь следующий залп будет уже друг по другу. Если они будут бомбить третью страну, тогда еще другое дело. А бомбить друг друга, вряд ли кто-то из них на это согласится. Война ведется для того, чтобы победить или защититься. А иначе уже нечего будет защищать, и не останется победителя ни там, ни тут. Наш эгоизм должен почувствовать это осознание. Как-то закричать, чтобы мир опомнился, чтобы он узнал, по каким канонам, законам, правилам он работает, и как природа толкает нас к осознанию зла, к осознанию эгоизма. Но когда мы докричимся, непонятно. Это зависит от того, насколько мы будем связаны между собой. Мы — это те, кто занимается методикой объединения, каббалисты. Если мы будем серьезно связаны друг с другом, сделаем из самих себя правильный проводник высшего света на наш мир, то тогда мир постепенно почувствует это. Мы пытаемся это сделать. Я думаю, что в мире уже появляется множество знаков нашего влияния, но этого еще мало. Будем надеяться на лучшее. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом». 2 февраля 2016 года.
Радиоверсия.
Отчет ОЭСР. Израиль стал беднее и счастливее. Вопрос. 31 января генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития ОЭСР Хосе Гурия вручил премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху и министру финансов Моше Кахлану обзорный отчет, по которому сверяют наши кредитные возможности в мире. В отчете приводится множество данных, и хотя цены на квартиры растут и повышается бедность, тем не менее в результате опроса выявлено, что израильтяне становятся счастливее, увереннее и радостнее. Как разрешить эту головоломку? Ответ. По-видимому, для израильтян счастье не в деньгах. Действительно, ощущение счастья не зависит от того, есть ли у тебя квартира или нет. Я думаю, и в бедуинской палатке, и в маленькой комнатке все равно можно жить и быть счастливым. Реплика. Но израильтяне все время жалуются. Ответ. Я понимаю, что они жалуются и пишут. Однако, с другой стороны, количество покупаемых квартир растет. Из года в год покупают все больше и больше. Одновременно с этим цены на квартиры сильно растут. И государство в этом заинтересовано, потому что именно оно определяет уровень цен тем, что повышает налоги. Ведь покупая квартиру, человек отдает государству через продавцов 40-50% от ее стоимости, даже больше. Это первое. Второе. Недавно по телевидению показывали очень интересную передачу, что шикарную пятикомнатную квартиру, которая у нас стоит, допустим, $1 миллион, на арабской территории можно получить за $50 тысяч. То есть в 20 раз дешевле. При этом она построена абсолютно из тех же материалов и нисколько не хуже нашей. За цену одной квартиры, купленной на территории Израиля, недалеко от центра, можно приобрести 20 таких квартир, даже домов, за 50, 20 или даже 10 километров отсюда. Главное, чтобы это не было под юрисдикцией местных законов. Почему? Потому что такие завышенные цены, надутые доходы и у тех, кто строит, и у тех, кто берет налоги. Что с этим сделать? Спросите у государства. Оно, в принципе, определяет политику строительства. Если бы государство четко установило уровень цен на квартиры по квадратным метрам, по месту ее нахождения, то, конечно, все было бы по-другому. Все в руках государства, но оно пренебрегает этим. Вопрос. А ощущение счастья – это еврейское свойство? Ответ. Да, в принципе, нам хорошо. Несмотря на то, что нас никто не любит, на нас оказывают давление и все прочее, израильтянину, который живет в этой стране, в окружении подобных ему, со своей армией, со своей промышленностью, хорошо. Его дети могут учиться в университетах, правда, подрабатывая, ведь все не так просто, но все равно могут. Можно пробиться, все-таки еще существуют социальные лифты. Люди, которые даже родились и выросли на периферии, могут через несколько лет стать очень серьезными работниками в хай-теке и прилично зарабатывать. Я считаю, что пока что это еще страна возможностей. Это уникальная страна с уникальными мозгами, которая все равно будет продавать свои мозги. Хай-тек – это наше будущее. Естественно, что в нем мы будем жить. А все остальное и так пропадет из мира. Никому это не надо. Нам не нужно даже заниматься сельским хозяйством, потому что все эти технологии можно передать другим. Мозги другим не передашь. Вот в чем дело. А все остальное можно передать другим, пусть они занимаются этим. Наше призвание – хай-тек и хорошие мозги. Этого достаточно. Быть головой всего мира – неплохо и немало. Надо только правильно распоряжаться своей головой. Вопрос. А как же духовная составляющая? Ответ. Это я имел в виду, когда сказал, что надо знать, как распоряжаться своей головой. Кроме того, чтобы нести миру новую технику и технологию, надо дать миру новую технику и технологию правильного развития, построения правильного общества. Я думаю, что и это мы раскроем. Ведь то, что есть у нас и больше нигде в мире, это наука Каббала, которая покажет всему человечеству пример объединения, умиротворения и настоящего счастья. Тогда весь мир будет счастлив так же, как сегодня Израиль. Из телевизионной программы «Новости» с Михаэлем Лайтманом. 2 февраля 2016 года.
Радиоверсия.
Радикальный ислам насилует Европу. Часть 4. Изнасилование по обоюдному согласию. Вопрос. Как получается, что относительно небольшая группа мигрантов в Европе влияет на такое огромное количество живущих там людей? Ведь они сначала приезжают как жертвы, как гости, а поселившись, вдруг ведут себя как хозяева. Ответ. Они не приезжают как гости, они уверены, что имеют право жить в Европе. Европейские страны обязаны обеспечить их всем необходимым, только потому, что они мусульмане, правоверные. Вопрос. Почему мусульмане не смешиваются с европейцами, как это случилось с евреями, которые ассимилировались в Европе за время своей жизни там? Ответ. Мусульмане стремятся сохранить себя, свою веру, культуру, образование, язык. Вы не увидите арабов-мусульман, разговаривающих друг с другом не на арабском языке. А евреи во Франции говорят только по-французски и не знают ни иврита, ни идиша. Еврей хочет скрыться от своего еврейства, а мусульманин хочет остаться мусульманином, да еще обратить других в свою веру. И прикладывает для этого все свои силы. У мусульманина есть цель. Он выходит утром на улицу и ищет либо как притеснить людей, либо привести их в ислам. А еврей в Европе идет заниматься своим бизнесом и заботится лишь о том, чтобы ему было хорошо. Его не волнует ни народ Израиля, ни государство Израиль, ни Франция. Их цели совершенно различны. Вопрос. А какие цели у христиан в Европе? Ответ. Христиане-европейцы – это такая масса, у которой нет никакой формы. Европейская культура и образование – все это уже разрушилось и кануло в прошлое. Особый европейский дух, мечты об объединенной Европе постепенно исчезли, оставив Европу в общем большом кризисе – экономическом, финансовом, политическом. Европейцы так хотели сделать из Европы одну страну, но ничего из этого не вышло. И сегодня они видят, что пришли к полному разрушению. Европейские страны начали отдаляться друг от друга, готовясь выйти из европейского рынка. Явно, что скоро это случится, и все это пройдет так тихо, что никто даже не будет писать об этом и обсуждать, потому что всем будет понятно, что так происходит. Уже нельзя будет перемещаться по Европе, свободно пересекая границы государств. Снова появятся пограничники, шлагбаумы, проверки. Вопрос. Какой будет Европа в следующие 5-10 лет, христианской или мусульманской? Ответ. Я думаю, что в основном мусульманской. В большинстве мест будут стоять одни мечети. Европейцы тоже будут склоняться к исламу и считать, что он дает правильный распорядок дня и жизни. Они увидят в этом возвращение к некому порядку после той распущенности и полной вседозволенности, через которую прошла Европа. Большинство европейцев увидят в исламе спасение, средство для установления порядка. Вопрос. А что случится с высокоразвитым Западом и его лидерством в передовых технологиях? Ответ. Передовые технологии могут остаться, но все будет организовано по законам ислама. А все остальное образование, культура приняло в Европе такие уродливые формы, что никто не пожалеет об их потере. Нет сомнения, что радикальный ислам насилует Европу. И к удовольствию их обоих. Это даже не насилие, ведь европейцы готовы на него и позволяют это с собой сделать. Из 680-й беседы о новой жизни. 21 января 2016 года.
Радиоверсия.
Что делать с народом? Мнение. Что же элите делать с народом? В императорском Риме давали хлеб и зрелищ. Зрелищами сейчас может обеспечить себя сам народ через виртуальные коммуникации. Даже расходов на контент не нужно. Народ сам себя занимает. Относительно же хлеба интригующе раздать каждому пособие от государства. Это пособие освободит граждан от забот о хлебе насущном, позволит им искать приложение этим силам вне традиционной экономики, в идущей ей на смену инновационной, виртуальной и нерыночной экономике. Иными словами, основная масса трудящихся выводится из сферы традиционной экономики за ненадобностью, а голодный бунт предотвращается выдачей пайка хлеба по образцу Римской империи. Зрелища же прилагаются почти бесплатно. Реплика. Но вот мы и пришли к выводу, о котором писал Бальсулам в начале 20 века. как об обществе будущего. Как мы в нем оказались, сами того не ожидая. Да потому что законы природы все делают за нас. Но если бы мы их сами притворяли в жизнь, то избегали бы многих неприятностей. А вот с глобальным изменением климата нам необходимо понять, что только придя к равновесию между собой, мы уравновесим природу, иначе она вынудит нас прийти к равновесию, то есть объединению жестким путем.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.